Дорогие слушатели, к сожалению, в настоящий момент у нас технические трудности. В ближайшее время мы постараемся вернуться к прерванной программе. Оставайтесь с нами. Слушайте Радио Свобода.
Они показали это позже, но вот в этот момент они не знали, как это, очевидно, показать, но вот это тоже было. То есть это не, с моей точки зрения, это все-таки не первый раз. И такая тактика страусиная, когда прячут голову в песок, она как бы имеет место быть, и это, безусловно, не случайно. Я думаю, что мы об этом поговорим, и вот с общим тезисом, что такая вера в телевидение, когда реально только то, что показывается на ТВ, и не может быть того, что на нем не показывается. Это действительно тактика и стратегия наших телевизионных босс и тех, кто управляет телевидением, тех самых начальников, о которых мы знаем еще со времен Леонида Парфенова.
Да. И, конечно, надо сказать, что все-таки тогда с Домодедово, ну, они быстрее.
Нет, это
была растерянность, была
позже.
Какая-то паника, да. Но чуть-чуть позже.
Да.
Сейчас... Речь уже идет о вторых сутках, двое суток, то есть никаких двух суток тогда не было. Сейчас двое суток, ничего этого в природе не существует на федеральных каналах. И мы спрашивали сегодня наших прохожих, уважаемых, почему телевидение этого решило не показывать. Мы задаем вам вопрос, уважаемые, также наши слушатели, все, кто видит нас сейчас на канале YouTube нашем и на нашем сайте. 8 800 222 12, телефон прямого эфира, как всегда, звоните и делитесь своими соображениями. Почему они решили вообще ничего не говорить? В конце концов, Александр, вы согласитесь, могли бы взять и замочить это дело и сказать, что это все оплаченное. Ну, как обычно, были какие-то протесты, всем заплатили. Ну, хотя бы так.
Я понял. Лен, ради только маленькой справедливости скажу, что Владимир Соловьев в конце своей программы «Воскресный» все-таки это сказал. Наш самый смелый из присутствующих здесь, не здесь, а там, пропагандистов. А так действительно, но замочить...
Нет, подождите, стоп. Что так сказал Владимир Соловьев?
А
давайте
поуточним.
У нас записано, что сказал Владимир
Очень
Соловьев.
Очень хочется посмотреть
это легко.
Ну, хотя бы сказал, вот все-таки, что факт такой был. Дальше прокомментировал соответствующим образом.
Это я тоже хотела уточнить, что единственный ведущий из всех существующих, он сказал, что-то такое было. При этом он попросил отличать настоящих защитников коровы от коррупции от проплаченных, настоящих от проплаченных. Кто настоящий, кто проплаченный, он уточнять не стал, после чего сказал, что все это требует дальнейшего осмысления, мы об этом сегодня говорить не будем.
Да, вот такая смелость допустима на нашем телевидении, но тренд он задал, о котором, Лен, говорите вы, что, казалось бы, они могли бы в таком роде построить свои программы, но они действительно растеряны, потому что они понимают, что рыться пуху, они понимают, что после фильма Навального о Димоне, то есть от Дмитрия Анатольевича Медведева, ответа нет никакого. Они понимают, что власти не знают, как ответить. И сами они, соответственно, как зависимость другую, я имею в виду телевидение, не знают, как здесь поступить. Потому что это были очень реальные люди, причем молодые совершенно люди. И вот каким образом построить такую программу, я думаю, они, конечно, очень долго будут думать и в конце концов что-то придумают, но пока вот они понимают, что в любой последовательность, любая подача будет невыигрышна для и телевидения как такового, и власти, которая защищает это телевидение. Поэтому вот такая пауза взята. Да, безусловно.
Да, но она уже очень большая. И вы знаете, Александр, это уже комический, конечно, характер давно приобретает тематика ток-шоу политических на российских телеканалах. Вы это прекрасно знаете. Это просто то, как интенсивно обсуждается Украина, причем с каким-то небольшим был какой-то перерыв. Теперь это просто с утроенной энергией и так далее. И вы знаете, я еще раз восстанавливаю хронику событий. В воскресенье несанкционированные акции в Москве. Вы вышли тысячи людей на улицу неожиданно. Много. Молодых, жестокие и не жестокие. То есть разного вида разного рода задержания. Были просто задержания, были очень жестокие задержания, которые сопровождались побоями, самыми настоящими. И также есть действительно один пострадавший сотрудник полиции, такое тоже было. Но все это происходило, то есть это очень много, это очень бурно, это очень ярко. Вы видите сейчас эти кадры, мы-то это, конечно, ну, пока еще можем себе позволить показывать. Но чем же занимались в понедельник, через сутки после этих событий, российские федеральные каналы? Вы знаете, я в ток-шоу своей, я специально, чтобы вас насмешить, хотя вам, конечно, не смешно, выписала название ток-шоу на всех главных. Ну, мы берем главные, конечно,
самые смотрибельные.
Первый Россия НТВ. Да. Итак, мы берем НТВ. Эта программа называется у них «Место встречи» с Норкиным. «Смертельный воздух свободы», вопросительный знак, восклицательный и описание эфира. Почему украинские следователи путают следы по делу Вороненкова? Кого Киев пугает российскими боевыми лазерами? Зачем инструкторы НАТО прибыли в Незалежную, они так ее называют, Украину? Какой еще номер исполнит Киев перед Евровидением? Это НТВ, это самая актуальная тема для НТВ. Спустя сутки после событий. Программа «60 минут» канала России. Скобеева, Попов.
Европа.
Почему Европа оказалась загнана в глубочайший кризис? Какие ошибки совершил Евросоюз? И кто за них несет ответственность? Сколько вообще ЕС продержится в нынешних границах? Актуальной темы нет. Программа «Дневное политическое время» покажет Первый канал. Темы выпуска объясняет нам Первый канал. Последние события на Украине. Похороны убитого бывшего депутата Дениса Вороненкова. Подготовка к Евровидению. Заявление Надежды Савченко о возможных путях развития страны. Вечернее главное шоу политическое Первого канала, Первая студия называется, и описание. Денис Вороненков был убит 23 марта в центре Киева. На дворе, я напомню, 27-е, после уже всех московских событий. Охранник политика успел ранить киллера и так далее, и так далее. И эксперты продолжают пытаться понять, кому была выгодна смерть Дениса Вороненкова. Но, как вы знаете, что это событие, это все случилось уже достаточно давно. Я понимаю, да, что эта тема, я конечно, нуждается, безусловно, в своем продолжении и продолжающемся осмыслении. Но на следующие сутки после протестов вот это был вот такой вот тематический букет.
Да, ну вот они как такие стервятники вцепились в это ужасное убийство господина Вороненкова, и вот добивают, это уже сколько дней прошло, это действительно такая очень, цинично говоря, телевизионная тема, да, безусловно, с одной стороны. Дальше Евровидение, это тоже телевизионная тема, но вот той самой оперативности, ну, от нашего телевидения, наверное, ждать не приходится. Действительно, как будто мы живем в стране под названием Украина, вот в России, то, что буквально, так сказать, в километре от Кремля, то, что произошло, или даже меньше немножко, вот об этом нам не показывают. Я думаю, не дай бог, если что-то случится и уже будет еще ближе к Кремлю, то они тоже будут говорить об Украине. Вот такое телевидение у нас прекрасное, политическое, пропагандистское. Правда, я сегодня слушал еще и радио, радиостанции такие государственные.
Вы прям диссидент какой-то, еще и радио он слушает.
Да, и там уже и господин Соловьев тот самый, нами уже упомянутый, и господин Багдасаров, хотя он не является в данном случае специалистом по внутренним проблемам, а, так сказать, Ближний Восток его беспокоит. Но вот они предлагали власти уже с их подачи, что нужно как-то жестче, и господин Багдасаров говорил, вешать уже пора. Вот такое слово было сказано, да.
Ну, вот, обсуждение, есть, вот живое, да, живое общественное обсуждение,
по радио, да,
вешать,
вот в таком, да, роде, что, да, надо это остановить, и надо принимать жесткие меры, чтобы власть была слишком мягка, ага, вот в это воскресенье. Так что, понимаете, процесс идет, и власть сейчас немножко затаилась, и что будет дальше, трудно сказать, но телевидение действительно не оперативно в этом случае. Оно, ну, выжидает приказа сверху.
Да.
Как это освещать?
Мы послушаем Руслана из Астрахани. Здравствуйте, Руслан. Говорите, пожалуйста, как вы считаете, почему решили вот полностью лишить вас информации о том, что было в Москве по телевизору?
Здравствуйте. Во-первых, я хотел бы поблагодарить вас и подобные каналы, которые освещают эти важные события. Но то, что не освещают по СМИ, мне кажется, они, наверное, хотят, что это люди просто успокоились, что один раз вышли, и все, думаю, больше не выйдут. и надеяться, мне кажется, на это. Но если регулярно люди будут продолжать выходить, то и больше людей об этом узнают. Как, скажем, сарафанное радио у нас тоже работает.
А работает все-таки, да, Руслан? Работает. То есть знают. Вот у вас в Астрахани знают люди о том, что было в Москве там, например, да?
Естественно. У нас даже здесь было. И здесь люди знают. Узнают каждый день все больше и больше, что уже даже ходишь по городу, все равно какие-то краем уха где-то слышишь, что все обсуждают эти события.
События. Спасибо вам большое, Руслан, за этот звонок. Александр, ведь получается, ну, совершенно дикая с точки зрения профессии вещь. То есть просто берется выстригать. Я уж не говорю хорошо, плохо, оценки. Но вы прекрасно помните, что даже события, мы еще немного об этом поговорим, это очень любопытная тема, освещение событий на Болотной, как я ее очень хорошо помню, как оно выстраивалось, я думаю, что тут может быть что-то похожее, но даже Болотная, даже те события вот и 6 мая, и все, что этому предшествовало, находили свое отражение, выстригались лозунги, все было, то есть там подстригалась толпа, делалось кадры, уменьшалось количество людей, которые были в кадре. Все это было, но они не считали возможным просто выжечь из сознания людей тут такой простой факт, что это было. А здесь это что-то, знаете, совершенно что-то такое происходит. Незаурядное. Потому что, в конце концов, страдает репутация. Извините, пожалуйста, за это слово. Страдает репутация. В глазах кого?
Телевидение репутация. Да?
Репутация телевидения. Вот ужасно вы будете хохотать. В глазах тех, кто вот рядом с Русланом живет в Астрахани, они посредством сарафанного радио знают, что случилось. И вдруг уважаемые ими каналы, а есть люди, которые уважают, вообще ничего не говорят. Страдает репутация.
Ну, Лен, я не знаю, что такое репутация нашего телевидения, тем более политического. Есть просто время, которое идет вперед, которое не остановить. И вот новые технологии, да, далеко не новые. Это интернет, безусловно. Зачем сарафанное радио, когда есть интернет, и когда люди в интернете смотрят фильм про Дмитрия Анатольевича, это 15 миллионов почти человек. Ну, о чем здесь говорить? Это просто наступила новая эра, власть к ней не готова. Власть с точки зрения вот тех, кто вышел на Пушкинскую площадь, это совершенно какие-то старые деды, которые они совершенно не актуальны для вот этих людей. И поэтому это просто естественный процесс, который существует, и надо вот этой власти, я, в общем-то, очень как-то жалею ее и как-то хочу помочь, вот надо как-то учитывать вот то, что, ребята, вы живете в совершенно новом времени, это 21 век, 2017 год, это вот тот самый интернет, которого вы, наверное, уже так боитесь и ничего с ним не можете поделать, да. Ну вот как-то надо попробовать вот в этом смысле работать над собой и с тем электоратом, о котором вы говорите, потому что 86% это все хорошо, но, в общем, историю делают иногда 3% населения, о чем мы в августе 91-го хорошо помним. Поэтому просто надо быть современным человеком, и господин Навальный является таковым, с моей точки зрения.
Ну а что вы предлагаете телевидению? То есть вы предлагаете телевидению освещать такие события, когда они происходят?
Да, Лена,
не уступать интернету первенство освещения?
Безусловно. Другое дело, что наши пропагандистское телевидение, я говорю, они еще до сих пор не понимают, как это сделать. То есть в каком ракурсе. Потому что вот то, что случилось, и почему эта пауза затянувшаяся, потому что это очень естественный процесс, и нечего сказать власти и телевидению не случайно. Потому что уже, вот как говорится, гири до полу дошла для определенного рода людей. Потому что действительно, что такое 60 тысяч по всей стране? Это немного. Это немного. И вот они думают, ну действительно, вот как правильно сказал Руслан, нам звонил, да? Рассосется, да. Рассосется, Навальный 2 недели посидит, и значит опять мы вот опять будем упаковывать эту реальность.
Мы-то с вами понимаем, что для несанкционированной акции в Москве это очень много. Вот то, что то количество вышло на несанкционированную, это очень много. С нами на связи политический аналитик Александр Морозов. Здравствуйте, Александр.
О, добрый день, здравствуйте.
Очень приятно вас видеть и слышать. Александр, вот тут я, вот в диалоге между Александром Мельманом и нашим слушателем Русланом, я все-таки на стороне лексики, которую использует Руслан. Он говорит, сарафанное радио, мы узнаем друг о друга. Александр говорит, ну при чем здесь уже век интернета? Я категорически вот за то употребление слова сарафанное радио. плохо в России с интернетом. 15 миллионов просмотров Димона, это же Александр. Давайте посчитаем, сколько из них российских. Потому что очень много людей, которые посмотрели его за рубежом, соотечественников на русском языке, на Украине, в Молдавии, где угодно, в Беларуси. Давайте высчитаем процент россиян. Вы согласны со мной? Это раз. То есть, когда российское телевидение берет и просто лишает людей информации о событии, казалось бы, скандал, вот казалось бы, просто нонсенс, оно прекрасно понимает, какую незначительную роль играет в России интернет. Александр Морозов, вы со мной согласны, что в этом причина вот такого, ну, наглого, я бы сказала, просто беззастенчивого отрезания людей от конкретной, очень жесткой и очень сильной, мощной и яркой информации, как вы считаете?
Ну, я думаю, что в первую очередь надо сказать, что вот, ну, все помнят, может быть, не все помнят, но обратили внимание, что социологи, работающие на Кремль, в частности, в ЦИОМовский глава Валерий Федоров месяц назад давал интервью РБК, и он, его там спрашивали про Навального, про его перспективы, значит, и Федоров отвечал так довольно легкомысленно, говорил, что, ну, у Навального падает рейтинг, Навальный не представляет никакой угрозы для Кремля. И, насколько я понимаю, вот, собственно, эта социология сейчас легла в основу поведения Кириенко и его команды в администрации президента, которая была убеждена, что вот так все оно и будет. В этом смысле слова мне кажется, что никакой ясной команды со стороны политического руководства федеральным каналом не было. И они остались предоставлены сами себе. В этой ситуации они выбрали, каждый политический руководитель на федеральном канале выбрал свою собственную линию поведения. Она сводилась к тому, что они знали, что вот есть общее такое требование Кремля. Ни в коем случае не показывать ничего, что связано с политической мобилизацией. Вот. А поскольку несанкционированный призыв, поскольку призыв выйти на несанкционированный митинг относился именно к политической мобилизации, они решили молчать просто. Но это оказалось совершенно ошибочной стратегией, кстати, показывающей, что в Кремле совершенно не понимают сейчас, как проводить им эти президентские выборы, значит, что им делать с Навальным. И что им делать, тем более, с этим поколением Next, и даже не поколением Next, а что им делать с городами, с региональным протестом. Вот. И вот они промолчали. Постыдным, конечно, выглядело не только федеральные каналы, но и позиция поисковиков и почтовых сервисов, которые молчали сами, а их редакции куда-то девали новости о происходящем в том случае, если их надо было индексировать, снимали их с первых полос. Вот. Это, конечно, было очень важным свидетельством того, насколько у нас Яндекс, к сожалению, попал полностью под контроль, под политический контроль и больше не является доской, на которой отражаются реальные процессы и новости происходящие. Вот. Это вот одна сторона. А вторая сторона заключена в том, что, вы понимаете, я тут согласен как раз вот с Александром, который верно говорил, что наступила новая эпоха. И, конечно, то обстоятельство, что федеральные каналы и новостные агентства не сообщают реально, что происходит, это, конечно, лишь подогревает ютьюбовскую сетевую активность, сарафанное радио, вот это... Потому что 15 миллионов посмотрели этот ролик, но рассказали друг другу о нем еще 30 миллионов. Вообще говоря, трудно сказать, насколько глубоко это все проникает. Ведь есть и аналитика, которая идет не в Фейсбуке, а в ВКонтакте и в Одноклассниках. А там это все прокачивается с огромной силой и вызывает большой интерес самых простых людей. В этом смысле слова, мне кажется, здесь такое постыдное, позорное действительно поражение вот этой самой идеи политического контроля над телевидением и над повесткой дня.
Я вот, Александр, вы меня, конечно, простите, я очень уважаю ваши знания и ваши вот аналитические способности, но вы меня еще раз простите, и Александр меня поддержит. Так не бывает на федеральных российских каналах, чтобы они вдруг сами по себе, каждый принял решение вообще ни словом и ни звуком о чем-то не упоминать. Такого не бывает в природе. Это регулируется всегда очень жестко. Если бы не было команды вообще молчать целиком и полностью об этих акциях, кто-то бы что-то бы где-то как-то одним словом, вот как вдруг себе позволил один-единственный там выпендриться Соловьев, одним словом, это вот действительно исключение, подтверждающее правило, что вот он все-таки, он себя чувствует каким-то гуру все-таки российского телевидения, и он из гордости, да-да-да, и он все-таки понимает, что его едва ли уволят за этот демарш, вот позволяет себе сказать эти буквы, произнести звуки. Но, конечно, исключительно делаются такие вещи по команде, Александр. Я вот просто вам, ну, как давно интересующийся этим предметом человек, говорю, что это по команде. И вопрос все-таки возникает, еще раз вот у меня к вам, я хотела бы уточнить. Вот все-таки, если вы со мной согласитесь, что была эта команда, чем они руководствуются? Вот чем они руководствуются? Почему даже в отрицательном, в негативном ключе они не могут дать эти акции? Ну, сказав, например, как Песков, ну, это все проплачено. Так они даже Пескова не дают, потому что в эфир эти слова – это удел агентств.
Вы спрашиваете
да,
меня
я, сейчас? Да, у вас нет два Александра. Конечно, Александра Морозова я спрашиваю, да.
Да, я понял. Конечно, я не буду спорить, Лен, потому что, понятно, возможна и такая интерпретация. Мы можем предполагать, что наоборот, была жесткая команда вот именно такую линию осуществить. Но если представить себе эту команду, то она, конечно, крайне недальновидна, потому что совершенно очевидно, что сообщать полуправду или вранье гораздо выгоднее, чем просто замалчивать. То есть федеральные каналы в прошлом имели хороший опыт занижать количество участников, показывать в невыгодном ракурсе этих участников, показывать искаженные лица, то есть осуществлять такую диффамацию в отношении участников митингов, организаторов и вообще просто искажать полностью атмосферу того, что там происходит. Это гораздо более эффективная позиция, чем логика простого полного умолчания. Если даже допустить, что такова была команда в этот раз о полном умалчивании, то, конечно, трудно себе представить, честно говоря, политическое мышление тех людей, которые такую команду принимают. Потому что это крайне проигрышная стратегия.
Да. Да, Александр, вы хотели добавить?
Нет, Лен, как раз действительно вы абсолютно правы. Единственное, что моя личная позиция была, я об этом писал, я не пошел на этот митинг, потому что я считал, что Алексею Навальному нужно было идти на компромисс. Компромисс – это нормально, и идти в Марьино, соглашаться на Марьино, либо в Сокольники, но это уже несколько другой вопрос.
Это немножко другая история, да. У меня тоже есть свое отношение к этому, но это другая история.
Да, другая история, да.
Да, но вот ваша газета, там у вас же произошел, я сейчас буквально перед эфиром прочитала, что анекдотически у вас казус случился в вашей газете. Вы сослались на сообщество ВКонтакте, которое называет себя группой «Россия-24», и эти люди начали обсуждать, почему «Россия-24», там «Россия-1», сообщество ВГТРК, как-то так. Почему эти телекомпании не дают вот сообщения о протестах, они между собой обсуждали, и кто-то фейковый написал там за телекомпанию, что нас это не очень интересует, пока там, мол, ну не пролилась кровь, условно говоря, не случилось каких-то там жестких акций. И вас обвинила компания ВГТРК, что вы пользуетесь непроверенной информацией, не объяснив, тем не менее, почему же они ничего не говорят об этих протестах. Это очень смешно. Вас как бы поймали за руку, сказали, ну что это вы там пользуетесь какими-то там аккаунтами в ВКонтакте, которые обсуждают, почему мы это не освещаем. Но почему же вы это не освещаете, так они и не объяснили.
Ну потому что действительно телевидение перестало быть средством массовой информации с точки зрения информации как таковой. Действительно, телевидение не для этого существует. То есть вся информация ушла в пропаганду, и других здесь просто не берут на работу. Есть пропагандисты, и дальше они действительно вот получают инструкцию из одного окошка. Мы знаем, где находится это окошко, и ждут, когда им что-то подскажут. Мне жалко не только власти, но и этих людей. Я бы на их месте, вот когда действительно так вот они не для этого созданы. Вот вообще журналисты журналисты, если бы они были журналистами, у них, так сказать, другая миссия, а вот им просто их ломают, их скукоживают. Я бы вот как раз вышел бы за Навального и прошелся бы на их месте, потому что никакие большие зарплаты не компенсируют того, что человек вот таким образом ломается. Я просто действительно очень жалею вот этих наших любимых пропагандистов.
Вот мы сейчас, знаете, послушаем Александра Морозова, Александр Мельман. Предлагаю вам послушать мнение прохожих московских. Как они объясняют это молчание? Почему молчит телевидение про протесты яркие, жесткие, массовые?
Почему телевизор молчит о воскресных протестах?
Ну, вы знаете, просто не хотят акцентировать, может быть, ввиду там предвыборной кампании там президентской. Ну, в принципе, может быть, есть какая-то установка сверху. Я так думаю. Я вообще телевизор мало смотрю, особенно политические передачи, программы.
Самый удобный способ скрыть проблему, просто не заметить ее. Это все?
А я думаю, потому что эти митинги были не настолько масштабные. Но несмотря на то, что это было во всей стране, не так много людей приняли в этом участие, потому что у них были плохие, ну, скажем так, если это можно выразиться, пиар-компании. Потому что заранее об этих митингах знало не так много людей. Так что, мне кажется, проблема в том, что это не имело особой массовости.
Могу сказать, я, да, действительно не видел, не читал. Читал в интернете, а телевизор не видел, но почему-то без понятия.
Нужно немножко, чтобы остыли вот эти все страсти политические, чтобы была объективная информация. Мне кажется, эту тему все равно не обойдешь. Все равно она так или иначе будет. Но, да, я согласен, мгновенно это никак не освещается. Да, должно было, не нашли. Профессионалы должны быть, журналисты должны уметь работать и в таких условиях.
Не знаю. Не могу дать какую-то оценку или анализ всего этого происходящего. А по какому поводу были митинги?
Нет, не слышала. Что против Медведева протест, слышу первый раз.
Все это было показано, да, достаточно подробно.
Мне кажется, что все-таки телевидение – это такая социальная вещь, которая, как бы вам сказать, контролируется государством, и вряд ли станут новости показывать что-то по этому поводу. Потому что, как мы знаем, само правительство против всего этого, всех этих митингов и так далее. И телевидение, соответственно, тоже не имеет права все это рассказывать.
Ну вот, видите, наш корреспондент допустил ошибку профессиональную. Он не уточнил у прохожего, а где вы это видели? Потому что, ну, скорее всего, на дожде, наверное, подробно.
Нет, мне кажется, когда человек так говорит, это просто сложилось, да, в его голове, что, ну, как бы, раз было, значит, так должно быть, должно и так быть покажут, и, значит, как будто бы... Вот,
это то действительно... есть он не допускает такого, да, что да, этого он, да, не мог увидеть в программе
«Время». Мне кажется,
время.
Это он зомбированный мыслит. Человек, интересно, который так говорит.
Очень, да, интересно. Да, да. Вот, Александр Морозов, я бы спросила вас, как вы расцениваете эти мнения, которые вы услышали, есть ли у вас какие-то по этому поводу замечания?
Ну, мнения, мне кажется, такие отражают. Это хорошие собранные мнения. Они отражают такую деполитизацию значительной части людей, некоторую их опаску, некоторое нежелание нарываться на конфликт с правительством. То есть понятно, что большинство людей сегодня в России, конечно, ищут какой-то компромисс для того, чтобы продолжать свою жизнь, свою работу. И даже те люди, которые прекрасно понимают масштабы несправедливости, против которой выступает Навальный и его ФБК, и та несправедливость, о которой говорила молодежь, шедшая на этом митинге в замечательном ролике газеты «Ведомости», эти люди все это понимают, но при этом, конечно, они вынуждены, как бы сказать, занимать такую позицию, как мне кажется, ну, легкого такого, даже не лицемерия, а именно такого понятного житейского компромисса. Это вполне естественно в такой ситуации.
Нам звонит Наталья из Москвы. Здравствуйте, Наталья, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Вы знаете, я удивляюсь, почему по распоряжению главнокомандующих страной, значит, не был показан, это, наверное, самый выдающийся был бы сериал вот сезона «Избиение», значит, младенцев, У нас население вот зомбированное смотрело бы, не отрываясь, если бы показали этот сериал. Так что полиция, избиение младенцев. Тем более у нас и в семье уже разрешены вот воздействия такие жестокие. Так что у нас вот по жестокому пути развивается.
То есть вас
страна,
удивляет?
Народ любит это смотреть, и вот странно, что не было показано.
И потом для страстки, да, правда же, и в воспитательных целях, правда, Наталья, для страстки тоже было неплохо.
Да, тоже было бы хорошо. Вот очень жалко, лишили населения такого зрелища вообще. Думаю, народ будет писать жалобы. Почему очередной бандитский сериал вот мы не посмотрели. Это был бы для нас, вы нам просто вот нанесли, так сказать, какое-то вообще
оскорбление чувств телезрителей.
Оскорбление, да, да, просто да. Оскорбление.
Спасибо, спасибо.
Ну, мне кажется, Елена была.
Ну, это Наталья, да.
Наталья,
ну, простите, иронизирует.
Наталья, да. Вот если отойти вот от этой иронии, то, Наталья, нам бы показали бы с большим удовольствием, если бы толпа вот этих молодых людей набрасывалась бы на полицейских. И вот если бы это было, нам обязательно бы это показали, сказали, вот лицо нынешних сторонников Навального. И тогда они, значит, были бы в своем праве, чтобы резко загасить вот этот митинг. Но такого не было. Все-таки в основном на 99% это был мирный совершенно протест. И поэтому нам это действительно не показали. А вашу иронию мы оценили, безусловно.
Вы знаете, дорогие коллеги, вот я вас хочу познакомить с одной штукой. Я ровно 4 года назад я писала часть доклада, который назывался «Доклад 6 мая». Касьянская вот тогда готовили этот комитет. 6 декабря, по-моему, 12 декабря, я уж не помню, какой комитет конституционный. Вот как он назывался, Александр Морозов лучше меня помнит уже, как назывался сам комитет, но это был доклад о событиях 6 мая. И моя часть этого доклада была строго телевизионная. То есть я готовила часть доклада, которая посвящалась тому, как телевидение освещает вот эти события. И я вас просто познакомлю с итоговыми, вот итоговые пункты этого большого, в общем-то, там большой работы, касающейся телевидения. Тут очень важные какие штуки, какие вещи. Извините за это слово. Важно, что я вот в процессе этого анализа установила, что абсолютную синхронность и даже количественную синхронность сюжетов об этих событиях. То есть первое, они там делают какую-то паузу, потом они одновременно выпускают там несколько сюжетов о том, как это было. Через какое-то время, проходит несколько дней, они выпускают одновременно несколько сюжетов о том, как кого и как сажали. Потом даже по месяцам, вот я отслеживала, потом все это болотное дело, я вот смотрела, что развивалось так, что с 3 августа по 9 ноября никаких упоминаний ни на одном федеральном канале. Вообще нигде ничего нет. Потом заново все это начинается. И даже когда существует некий информационный повод, он может быть отбит только всеми одновременно, вот этим федеральным каналом. Если его нет на одном канале, значит, на других каналах его тоже нет. То есть вот так вот это все происходит. И главное, что, самое главное, что там несколько было пунктов. Вот в этом докладе совершенно одинаковая подача. Дискредитировать организаторов, дискредитировать участников. То есть о каждом из тех, кто был задержан, говорил, что это маргинальный элемент, временно не работающий, там постоянно не обучающийся, двоечник, и бог знает кто. И самое главное, что нужно было, конечно, вот я поняла вот один момент, почему прекратились, вот я для себя все пыталась понять, почему 9 ноября вообще прекратился 13 года полностью показ сообщений, показ, рассказ об этих событиях болотных. Потому что кончился видеоряд. Но невозможно было крутить одни и те же кадры. Там вот я тоже анализировала эти кадры, которые инкриминировались. Ведь этим людям, которые там просидели, инкриминировали совершенно конкретные вещи. Где очень сложно было тоже, у меня были большие сомнения и большие вопросы к этим кадрам. Кто на кого, кто и как. Ну, допустим, существовало 5 кадров, которые можно было выдать за то, что вот они нападали о том, то, о чем вы говорите. Что это агрессивно вели себя участники. Но они закончились очень быстро. И дальше крутить сюжеты, вот они несколько месяцев на одном и том же материале работали, просто, ну нет, вот палец, из которого высасывают, закончился. И все, и на этом иссяк показ. А вот тут, Александр, я вот с вами соглашусь с вашей версией, что изначально не из чего было высасывать.
Да. Ну, абсолютно, Лен, согласен. Хорошо, что вы сделали такой аналитический материал, и вы абсолютно правы. Действительно, вот, что называется, иногда форма влияет на содержание, когда вот нет этого самого контента, и поэтому как бы останавливается процесс. Здесь главный вывод, действительно, что это все синхронно, что вот эти три канала, руководители которых там раньше у Суркова по пятницам были приезжали за инструкциями, не знаю, как это сейчас происходит, я думаю, все это так или иначе продолжается. Ну, они действительно считают себя некими охранителями, знаете, как оправдывать себя, вот в лучшем смысле этого слова, потому что они чувствуют ответственность за большую страну, и им важно, чтобы не допустить вот то, что было у нас 100 лет назад, 100-летие двух революций, которых мы отмечаем. Вот как они это делают, мы с вами анализируем, насколько они точны и правильны, я не знаю. Другое дело, что телевидение действительно это вторичный продукт, а первичный это то, что происходит с самой властью, то, что выявляет Алексей Навальный. Если, не дай бог, что-то случится, то виновата будет прежде всего сама власть. Это, знаете, как вот то, что случилось с распадом Советского Союза. Не Горбачев, хотя Горбачев действительно, может быть, не самый был выдающийся политик в этом смысле, хотя ему вечно буду благодарен за все, что он сделал, а именно брежневская эпоха, где вот изнутри прошло вот это загнивание власти, это все привело к распаду. Так и сейчас вот это происходит, и мы об этом видим, и Навальный об этом говорит и, в общем, правильно делает. Он имеет на это право. И это невозможно закрывать на все глаза и скрывать это. И действительно, реакция людей, действительно, вот правильно Александр сказал, и я к себе это, так сказать, приношу, что мы в этом смысле такие компромиссанты, условно говоря, нам есть что терять. Я не хочу, чтобы была очередная революция, но с другой стороны, а как об этом не говорить? И есть действительно молодые и бескомпромиссные люди, которые это воспринимают и правильно воспринимают, и выходят на улицу, и опять же они в своем праве. Опять же, говорю, просто другое дело, ответственность тех, кто их выводит, и здесь, мне кажется, просто можно было выводить это, согласовывать и так далее. Но это опять же другая тема.
Ну, это да, но может быть мы еще к ней все-таки вернемся, потому что она важна. Николай из Белгорода, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, Елена, здравствуйте, Александр. Я хотел бы вам рассказать, как я стал постоянным слушателем «Радио Свобода». Года полтора назад я перестал находить ответы на свои вопросы, смотря телеканалы федеральные, абсолютно мне стало все непонятно. Я почувствовал ложь, вранье, что-то недоговаривали, что-то врали. Поэтому я стал искать информацию в интернете. Первое, что мне понравилось, что меня привлекло, это ваше радио. Поэтому я считаю, что своим молчанием, своим враньем они больше и больше расширяют в геометрической прогрессии аудиторию вашей программы.
Спасибо большое, Николай. Это была рекламная акция «Радио Свобода». Спасибо, нам очень приятно действительно это слышать и очень важно. И я обращаюсь к Александру Морозову все-таки еще раз. Может быть, вот похож вопрос на тот, который мы обсуждали, но он еще раз встает. Смотрите, мы среди этих прохожих увидели женщину не одну, там, по-моему, там еще мужчина был, но не важно. Люди, которые говорят, а что это вообще было? Да мы не знаем, мы знаем. То есть, все-таки, как вы считаете, вот вы говорите, что эта тактика, ну, плохо работает, полного замалчивания. Лучше, может быть, они эти акции показывали, говорили все сволочи, подлецы и негодяи. Может быть, так было бы лучше для идеологии, для пропаганды.
Это все было бы реклама того, да, что произошло, и да, в дальнейшем повод,
но,
к тому, чтобы выйти в следующий
раз. Но ведь, смотрите, но ведь дает, вот я-то считаю, что дает эффект и тактика замалчивания тоже. Если человек не особенно интересовался, по телевизору ему не рассказали, ну и вроде и протестов не было. Вот вы говорите о том, что, это я к Александру Морозову обращаюсь, что вы говорите о том, что они где-то могут там как-то нарастать. Но их же не было. То есть не из чего. Вот как бы нет отправной точки. Вот нет этих протестов. В сознании, в массовом, я имею в виду, в телезрительском.
Александр пока молчит, Лен, тогда я возьму бразды правления. Давайте. Потому что давно живу, и я хорошо помню, как это было в перестройку. Да. И как сначала действительно вот это замалчивали, потом, когда выходило уже 500 тысяч и еще больше на Манежной, в Лужниках, замалчивать это было невозможно. А дальше, кстати, это очень интересный вопрос. Есть такой Сергей Медведев, который потом стал пресс-секретарем Бориса Николаевича Ельцина. И тогда в программе «Время», уже когда было ГКЧП, показали этот сюжет у Белого дома, знаменитый господина Медведева, сделал сюжет с баррикад. Если бы его не показали, может быть, действительно бы было там меньше народу, но вот то руководство телевизионное, потому что, мне кажется, оно принимало решение, потому что тогда, так сказать, была такая атмосфера безвластия, вот это сделало, и многих это привело к Белому дому. Но все равно, Лен, это все равно вторично. Вот сарафанное радио, оно действительно существует в этом смысле, безусловно, и вода дырочку найдет, и в таком случае это все происходит вот от человека к человеку, и действительно человеку открывают глаза, он смотрит на себя, вот как он живет, он смотрит вокруг, он смотрит на то, что происходит с власти, и он говорит, да, наверное, вот прав Навальный, невозможно так вот все это замалчивать и все это терпеть, и тогда вот происходит вот этот протест по принципу домино. А вот что дальше происходит, это уже серьезный вопрос, потому что я, например, до сих пор жалею о распаде того самого Советского Союза, когда вот в августе это все было так замечательно, я был там у Белого дома, но страны больше, к сожалению, нет. Как будет сейчас, трудно сказать. Столетие революции, год 17-й, опасный год в этом смысле.
Александр из Новосибирской области. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, да. Здравствуйте, Елена, да?
Да, да.
И Александр. Николай. В общем, живу в городе Искитим, да. Новосибирская область. Так, я не совсем пойму, то ли опаздывает у вас эфир через интернет.
Нет, нет, нет. Вот мы вас слушаем прямо вот в режиме реального времени. Ну, то есть я ваш звук хорошо слышу.
А я как раз смотрю вас и через...
Это мы с вами. Может быть, немножко трансляция как-то там, ну, отстает, да, или наоборот опережает. Но мы с вами разговариваем сейчас нормально. Так что говорите. Вот видите,
да,
я руками машу. Видите, я руками машу.
Видео.
Машу я руками.
Нет,
там.
Еще не вижу. У меня немножко запаздывает, ну, трансляция.
Хорошо, говорите.
Я понял уже. Угу. Так, ну, в общем, что, посмотрел я, начал я вас смотреть не так давно, да, как вот предыдущий, кто звонил. Вот, ну и в общем, получается как? Вот сейчас посмотрел ролик в Госдуме, смотрю, зашевелились, да, то есть акции этого протеста очень даже подействовали на людей, и в общем-то мне все нравится, я сам был на митинге в Новосибирске, все мирно прошло достаточно, вот, смотрел канал, как еще кто у нас баллотируется?
Канал.
Не могу сейчас вспомнить. В общем, есть данные о том, что буквально один из правоохранительных органов сдал все полномочия, не стал переть на людей. Это похвально, и это достойно личности и человека. Потому что все же, смотрю, ну, происходят такие неимоверные вещи. У нас в Искитиме совсем разруха. То есть сейчас весна, поплыли дороги. Естественно, все разваливается, все развалилось. Вот. Ну, что еще сказать? Вы молодцы.
Александр, простите, пожалуйста, я вас все-таки прерву. Мне очень приятно, что хорошо говорят о нашем радио, но все-таки давайте мы о вас поговорим и о вашей позиции. Вот давайте мы... У нас есть все-таки возможность вернуться к тому, о чему говорит... Ну, чуть отступить от темы освещения и все-таки поговорить о, собственно, акции и о мотивации людей, которые идут на эту акцию. У вас в Новосибирске она была разрешена, так?
Ну, в Новосибирске, да, в Искитиме-то штаб нет, поэтому митинга не состоялась. В Искитиме, хотя я очень надеялся, что кто-то подаст заявку.
Угу. Ну, вы были на Новосибирской разрешенной акции.
Ну да,
и
да,
вами,
да, все
что,
прошло достаточно
вот,
мирно.
Все-таки вы свое участие в этом акции воспринимали как протест против чего? Вот именно против конкретного,
да,
Дмитрия Медведева?
Да. Ну, конкретно против коррупции во власти. То есть она же не только в Госдуме, да? Это ж коррупция и здесь на местах творится, и в Новосибирской области. То есть коррупция повсюду. Я разговариваю со старшим поколением, они меня слышать не хотят. Угу. Потому что все очень так любят Путина, непонятно за что. Вот за то, что им дали пенсию. А то, что им должны эту пенсию платить гораздо больше, не совсем понятно.
Скажите, почему? Пожалуйста, а вот, Александр, извините, что я вот вас так вцепилась, но вы все-таки участник этой акции, поэтому мне просто приятно, что вы дозвонились. А скажите, пожалуйста, когда вот вы идете на этот фильм, ну, вы же все-таки толчком для того, чтобы пойти на эту акцию, был фильм Алексея Навального о Дмитрии Медведеве. Ну, вы как-то их разделяете между собой, Путина и Медведева, что это... Или это вот все-таки одно целое в вашем сознании, в вашем представлении, что это только повод фильм о Медведеве поговорить о всей системе?
Фильм, конечно, повод. Не говоря уже там Медведев, Путин, я думаю, что наверняка очень много людей, те, что разворовывают бюджет, не только они, просто про них еще, я думаю, будут сняты фильмы. Ну, а в целом власть-то вся коррумпирована, да, а сейчас те, кто меньше всего воровали, я так думаю, зашевелились. Вот я говорю, появился ролик буквально 30 минут назад, уже успел его посмотреть, даже скачать. На всякий случай, чтобы не смодерировали.
Мы еще даже не знаем, о каком ролике речь идет.
Что-то в Думе там.
Что-то в Думе. Какая-то. Какая движуха в Думе, да?
В Госдуме, ну, там, сейчас скажу, как называется ролик. Угу. В Госдуме прорвалась правда, жесткая критика Путина. Вот.
Это кто же там такой молодец-то высказался?
А КПРФ зашевелилась, и я вижу, как им страшно, они хотят остаться на своих местах, я так понимаю. Может быть, мало воруют, или совсем не дают им воровать, поэтому и сейчас вроде как лицом к народу повернулись. Я думаю просто, что если бы митинги все подавили и всех демонстрантов разогнали, тогда, скорее всего, этого и ролика бы не было. Ну, я думаю, они бы дальше себе помалкивали.
Спасибо вам за этот очень интересный разговор. Но митинг все-таки подавили, и демонстрантов разогнали в Москве. Все-таки это все случилось. То есть разгон-то состоялся, и тысяча человек сидит сейчас в местах. Ну, кого-то выпускают.
Уже
конечно, отпустили, но тысячи были задержаны. Ну, что сказать, Александр, я вот было бы нормальное общество, да, ну такое, нормальное телевидение, общество, общественное телевидение, вот в хорошем смысле слова, не по названию, ну вот действительно сели бы и обсудили, стоило ли идти, не стоило ли идти, является ли вот этот фильм все-таки таким уж мощным, могучим стимулом для людей, или все-таки скорее достало их местное, вот это просто других же нет поводов выйти. Вот организовал Алексей Навальный акцию по итогам своего фильма, ну и вот наш слушатель выходит против своей коррупции. То есть это же все, на самом деле, вещи, которые можно обсуждать теоретически, но практически почему-то это обсуждение совершенно никак просто запрещено.
Ну, я говорю, что телевидение не для этого предназначено. У нас просто вот этот режим, он, конечно, не советский, потому что здесь клапаны все-таки в разных местах все-таки так иначе приоткрыты. Они понимают, что нельзя закрывать эту крышку котла, иначе взорвется. Они все-таки делают какие-то выводы из факта распада Советского Союза, и как это было с точки зрения и информационного тоже. Но, безусловно, значит, они подошли к какому-то пределу, к какому-то тупику, когда ответа сейчас нет, и вот как это обосновывать, чтобы выйти в публичное пространство и говорить какие-то с точки зрения власти правильные слова, оправдаться, опять же, оправдаться они не любят, как-то защищаться они тоже не любят, перед так называемым народом, которого они за народ не считают, это такой электорат, который приносит им голоса, вот это такой ментальный, мне кажется, тупик, и Алексей Навальный здесь чувствует эту болевую точку, болевую проблему, и они еще думают, как и с ним поступить, тем более, что так или иначе они его все-таки используют, поскольку, насколько они могут, а он использует их, они его боятся, он их нет. Это все такая серьезная ситуация, причем при этом у него брат в заложниках. Там много всего, и вот эта игра продолжается, но кроме игры есть вот эти так называемые народные массы, которые могут изменить все эти тонкие дипломатические, политические какие-то подковерные вещи. Это так бывает в истории. Другое дело, что они вспоминают Тяньаньмэнь, извиняюсь. Это так. И вот на этом радио, которое я слышал, Вести ФМ, там так или иначе давали намеки. А что давайте? Вот Китай же сделал. Почему бы нет? И теперь у него все спокойно. Смотрите, какая экономика. И Майдан вспоминает украинский. Вот смотрите, что у них после этого Майдана. Ни в коем случае нельзя допустить этого. Это вам не Янукович. У нас, так сказать, жесткий человек у власти. Поэтому все очень серьезно. И обсуждаются, мне кажется, разные варианты там, за стенкой кремлевской.
Ну и, конечно, конечно, тут вот послушаем Андрея из Омска. Андрей, здравствуйте. Я просто вот договорю одну вещь. Вот, здравствуйте, Андрей из Омска. Я просто хочу сказать, что категорически, вот еще очень важный момент во всех этих показах, ни в коем случае имя не должно упоминаться. Когда были вот эти вот болотные, это просто, когда были все эти болотные события, как тщательно работали на монтаже вот люди, которые выстригали эти транспаранты со словом «Путин», это просто ювелирная была работа. Сейчас то же самое. Сейчас вот кроссовки у нас висят в кадре, и, конечно, такого нельзя, потому что немедленная будет ассоциация у зрителей с этим фильмом «Димон», про который все-таки уже многие знают. Андрей из Омска, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Добрый вечер, Елена, Александр. Ну, я был, в общем-то, непосредственным участником в Омске. В Омске было все так, в принципе, по-вегетариански, так позитивно. Не ожидал от своего города, что будет столько народу. Молодежь в основном, ну, в принципе, были люди такого немолодого возраста, но это вот общее впечатление. Ну, я так понимаю, что вот вас больше всего самого беспокоит вопрос, почему на федеральных каналах...
Ну, это главный вопрос нашей программы сегодняшней. Да, как вы объясняете, почему решили вообще не про Омск, не... Вообще-то вы знаете прекрасно, да, когда там праздник 9 мая, 1 мая, день воссоединения, особенно с Крымом. Вся страна, ну, это, конечно, представлена, прям... вся география, и Омск вспомнят, и Новосибирск, и Искитим, конечно. А тут вообще ни про кого ничего. Ну вот давайте вашу версию.
Ну, а знаете, вот этот мем про трех обезьянок... Не слышу, не вижу, не скажу. Да. То есть, если это не освещать, то этого типа не было. И вот. Не нужно упоминать, ну, еще один мотив, не нужно упоминать лишний раз имя Навального, зачем ему очков добавлять.
Да, да. Посмотрела я, Андрей, сегодня на сайте Первого канала, когда он в последний раз упоминалась, эта фамилия, на сайте Первого канала, 13-й год, Кировлес. То есть тоже очень-очень давно. То есть такого человека, конечно, нет в природе. Это чистая правда. Андрей, если вы с нами еще на связи, у вас была санкционированная акция в Омске все-таки?
Нет, ее не санкционировали, но, в общем, организаторы вышли и нашли выход из ситуации. В общем, рядом с нашим музыкальным театром есть небольшая площадка, где не требуется для встреч согласование уведомления. То есть вот на этой площадке все проводилось, причем была милиция, которая все наблюдала, но все было спокойно, никаких эксцессов, ни провокаций, ничего.
Да, спасибо. Спасибо вам большое. Я думаю, что теоретически, вот чисто теоретически, в Москве тоже могло быть спокойно, даже на несанкционированной акции, если бы было поменьше народу. Их, конечно, вот в бешенство привел просто этот поток людей, неожиданный, может быть, даже для них самих, который вот выливался и выливался из этих станций метро. И, конечно, ну, нельзя было допустить просто этой картинки. Вот они позаботились о телевидении, не пытались не допустить картинки, но у них не получилось. Картинка состоялась. Вы видите вот сейчас на наших экранах, сколько было народу, и, значит, лучше вообще не показывать.
С одной стороны, Лена, а если с другой, то если бы было не 20-25 тысяч, 30 максимум в Москве, а вот то как было, опять же, в 91-90 году на Манежной площади 500 тысяч, то тогда никакая полиция бы ничего не смогла сделать. И, в общем, действительно, этого добивается настоящая оппозиция во главе с Алексеем Навальным. И, опять же, говорю, здесь важны вот какие-то точки соприкосновения и важен компромисс. Я бы призывал бы к этому компромиссу, потому что это очень важно. Все-таки из тех событий и столетней давности 91 года надо делать какие-то выводы. И вот как, так сказать, быть, с одной стороны, открытым. Но для этого власть, конечно, должна, что называется, разоружиться перед самой собой и отдать все свои дворцы, так сказать, народу. Но этого не случится. Я, так сказать, не хочу быть здесь таким идеалистом и романтиком. Хотя хотелось бы, все-таки я бы хотел.
Ладно, мы закончим на том, что желаем, чтобы всех уже выпустили. Для нас главное это. А что там будет по телевизору? Ну, посмотрим. Не первый раз включаемся.
Это наша работа.
До свидания. До свидания. We'll be right back.
«Время свободы» – итоговый выпуск.
Итоги каждого дня в эфире подводят ньюсмейкеры и эксперты.
Мы предлагаем разнообразие фактов и мнений. Выводы вы сделаете сами.
«Время свободы» – итоговый выпуск. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройках.